Глава первая. Несколько дней спустя. Небо похоже на исполинский бурлящий котел. В нем клокочет черно-фиолетовое варево из грозовых туч, подсвечиваемых всполохами странных, бесшумных молний. Внизу, будто отражение в кривом зеркале, ему вторят страшные вихри, от которых гнутся и трещат стволы деревьев. Снег, смешанный с хвоей, буреломом и даже мелкими камнями, взвивается вверх на немыслимую высоту. Там, в этой бешеной круговерти, парят в воздухе скалы, время от времени с грохотом сталкиваются и обрушивают вниз град крупных осколков. Незыблем лишь один из летающих островов, самый крупный. Он порос вековыми деревьями, наполовину скрывающими какое-то мощное древнее сооружение на вершине. Вокруг него будто бы невидимый, но непроницаемый пузырь, не позволяющий ветру прорваться к священному месту. Тяжелые лапы сосен даже не колышутся. Око бури. Часть молнии будто бы бьет прямо оттуда, из причудливых руин. И каждая такая вспышка порождает разряд, хреначащий в землю так, что вывороченные глыбы мерзлой земли вздымаются фонтанами. Зрелище это завораживает своим масштабом и мощью, так что трудно даже вздохнуть. Любое живое существо, даже размером с мамонта, перед лицом этой разбушевавшейся стихии, будет чувствовать себя ничтожной букашкой. Но ужас, который охватывает при этом, куда сильнее, чем обычный страх перед гибелью. Он какой-то глубинный, инфернальный, охватывающий все тело от головы до кончиков пальцев, наваливается как нечто осязаемое, душит, проникает сквозь поры кожи, медленно сводя с ума. Даже кричать не получается, горло будто стиснуто невидимыми костлявыми лапами, и воздух прорывается через него едва слышным сипом. От этой беспомощности и ужаса сам разум мутнеет и съеживается, превращаясь в какой-то жалкотрепещущий огрызок. «Богдан! Богдан!» Голос Полиньяка вырвал меня из забытья, и я рывком сел на кровати, судорожно глотая воздух. Будто из-под воды вынырнул. Долго не мог отдышаться. Кровь пульсировала в висках так, что я буквально ее слышал. Шум такой, будто мимо перрона шурует поезд, постепенно замедляя ход. Стук в дверь повторился, уже отчетливо слышный. Потом дверь приоткрылась, и в комнате показалась взъерошенная кудрявая голова. «Пора вставать, просоня! На занятия опоздаем!» «За Соня, а не про Соня», — пробормотал я, машинально поправляя француза. «Сейчас я, быстро».
«Поторопись, мы все уже завтракаем. Рада пыталась тебя разбудить, но не достучалась».
Он скрылся, наконец, за дверью. Я же, бессильно откинувшись обратно на подушку, выругался сквозь зубы. Проклятая ведьма. Албыс мучила меня все эти дни и ночи, превращая каждый мой сон, даже если я вдруг ненароком задремал за партой, в череду жутких видений. Насылаемые ею кошмары разнообразны, изобретательны и никогда не повторяются. Общее у них лишь одно — реалистичны до одури, а эмоции, вызываемые ими, будто усиливаются многократно. В реальности меня вряд ли может что-то испугать до такой степени, как только что. Вон, весь в холодном поту, руки дрожат, даже сердце покалывает. С кровати с трудом поднялся, ноги еле держат. А еще меня не отпускает ощущение, что все эти тревожные, жуткие видения — это не просто плоды изощренной фантазии ведьмы. Скорее, воспоминания. Может, потому они так реалистичны, и помимо самих образов передают еще и эмоции. Но если так, то зачем она пичкает меня ими? Пытается свести с ума, напугать, предупредить о чем-то. К счастью, слабость быстро отступила, стоило лишь отдышаться. Но вот голова была по-прежнему тяжелой от недосыпа. Я сосредоточился на тонком теле. Несколько раз вдохнул и выдохнул, усилием мысли прогоняя накопленную эдру по узлам и впитывая ее. Это для меня уже привычный ритуал, который я повторяю по несколько раз на дню. Энергии, к слову, было с избытком. Пойманная Албыс по-прежнему выделяла ее в огромных количествах. Сердечник за эти дни здорово изменился на вид. Стал крупнее, плотнее. В нем, кажется, даже начали проклевываться еще несколько ячеек под аспекты. Но была и плохая новость. Его уже почти целиком оплетали темные прожилки, похожие на рисунок вен. Если целенаправленно пускать эдру на их очищение и на укрепление самого сердечника, то порченные участки становятся бледнее, но полностью не исчезают. Иронично. Я пытаюсь переварить Албыс, но в то же время она, похоже, занимается ровно тем же. Ну и кто кого? Особенно тяжелой была первая ночь. Тогда меня разбудил обеспокоенный Демьян, долго отпаивал каким-то отваром и, похоже, потом еще караулил под дверью, когда я опять пытался заснуть. Поначалу поглощенная мною сущность, кажется, надеялась взять меня нахрапом. Подтачивала изнутри, пыталась освободиться или, может быть, даже захватить контроль над моим телом, но довольно быстро сдалась. Со вторника я даже начал ходить на занятия в институт, да и в целом чувствовал себя относительно нормально. За счет дополнительного притока энергии, источаемой Албыс, я существенно укрепил тонкое тело, особенно сердечник и грудной узел, являющийся вместилищем эдры. Так что вроде бы опасность отступила. Ага, как же. Выяснилось, что демоница лишь сменила тактику. Она затаилась и проявляла себя только в те периоды, когда я пытался заснуть. Начала изматывать кошмарами, будто пытаясь свести с ума. И иногда казалось, что у нее это понемногу получается. Рядом с кроватью висело ростовое зеркало в богатой резной раме. Я невольно дернулся, уловив боковым зрением отражение в нем. Мне то и дело мерещилось, что оно живет собственной жизнью. Да и вообще, до сих пор так и не привык полностью к чужому телу. Хотя, собственно, старую-то свою внешность тоже не помнил. Подошел ближе, почти вплотную, вглядываясь в глаза взъерошенного, небритого, русоволосого парня, угрюмо смотревшего на меня в ответ. «Терпи, Богдан», — прошептал еле слышно. «Прорвемся». Собираться в институт и правда пришлось быстро, по-военному. В крыле особняка, в которое мы перебрались, имеется полноценная ванная комната с медным водопроводом и даже бойлером, снабженным специальным отсеком для огненного эмберита. Пришлось, правда, все воскресенье повозиться, проверяя сливные трубы и колодцы. Но зато теперь больше нет нужды бегать во двор, чтобы умываться колодезной водой и посещать дощатый домик с удобствами. Туалет в крыле для прислуги тоже есть, причем почти привычного мне вида, с фаянсовым унитазом и раковиной. Я наспех ополоснулся, оделся, прихватил пару пирожков со стола, нормально позавтракать уже не было времени, и выбежал во двор, где меня уже ждали Полиньяк, Варвара и Рада. Это уже стало превращаться в традицию. Занятия в Марьинской гимназии, в которой учится Рада, начинаются чуть раньше, но ей и идти совсем недалеко. Так что мы выходим из усадьбы все вместе, провожаем Раду, а потом спешим на занятия. Часть пути преодолеваем пешком, часть на местном общественном транспорте, небольших вагончиках, мест на 20. Часть из них самодвижущиеся, но по большей части на конной тяге. Правда, с утра они часто набиты битком, так что иногда проще поймать извозчика. Ну а если время позволяет, то и вовсе преодолеть весь путь пешком. Ходьбы-то тут минут 30. Пешком я, кстати, любил ходить, хоть как-то мозги проветривались. С первых дней, как я оказался в этом мире, жизнь моя, как говорится, била ключом, и преимущественно по башке. Но последние дни и вовсе стали водоразделом, четко разделившим жизнь на «до» и «после». причем не только для меня, но и для всех немногочисленных друзей, которыми я успел обзавестись. Да что там, после истории с Албыс весь университет гудел от слухов, да и весь город. Остаться в тени у нас не получилось. У той нашей схватки с ведьмой рядом с женским общежитием было слишком много свидетелей. По крайней мере, у ее начала. Потом большая часть обитательниц общаги разбежалась, а те, кто остались, боялись и носа высунуть в окно. Так что участие Варвары, слава богу, осталось незамеченным. Кто-то видел, как она в одной ночной рубашке выбегала из здания, но связать ее с появлением зачарованного медведя никто не мог. А вот на нас с Полиньяком слава обрушилась лавиной. Особенно после того, как в местных газетах один за другим начали выходить статьи на эту тему. На некоторых фотографиях, помимо портрета Путилина и жутковатых кадров с места побоища, красовалась и моя физиономия. Повлиять на это не смог ни я, ни Путилин, ни руководство университета. От интервью с газетчиками я наотрез отказывался, а нескольких самых назойливых пришлось отшивать довольно грубо. С Полиньяком мы составили серьезную беседу на эту тему и договорились, что он тоже будет держать язык за зубами, как и Варя. Впрочем, газетчиков это нисколько не останавливало, и статьи выходили с уймой живописных подробностей, большинство из которых у нас, реальных участников событий, вызывало гомерический хохот. Похоже, журналюги во все времена и во всех мирах одинаковы. Если им не хватает реальных данных, они просто подключают фантазию. Первые пару дней я здорово бесился. Такая публичность мне была совершенно ни к чему и портила все планы. Мало того, могла грозить неприятностями. Я живу-то тут пока на птичьих правах. Из документов только студенческий билет, да и то полученный под личную ответственность Кабанова. Но потом решил, раз я не могу повлиять на эту ситуацию, то надо постараться найти в ней и положительные стороны. А они были. Что ни говори, а героям быть приятно. Слухи в университетской среде распространяются с поразительной скоростью. Так что в первый же день занятий после карантина мне буквально проходу не давали. В университете меня, кажется, стали узнавать в лицо абсолютно все. От первокурсников до профессоров. Да и на улицах я начал частенько ловить на себе заинтересованные взгляды. В институте Кудеяров-младший со своей компашкой вместо косых взглядов и подначек начал откровенно подлизываться ко мне и к Полиньяку. И даже его дружки из дворян не то чтобы приняли за равного, но все же начали проявлять сдержанный интерес. Шило в мешке ведь не утаишь. После схватки с Албы стало понятно, что я не Филим. И даже сама фамилия «Сибирский» стала восприниматься по-другому. Одно дело просто безродный сирота, и другое – сирота, обладающий даром. К нефилимам все-таки отношение особое, даже если за ними не стоит могущественный дворянский клан. Я, правда, пока ни с кем на сближение не шел. В разговорах предпочитал отмалчиваться или отшучиваться. Да и вообще продолжал общаться только с Полиньяком, Варварой и иногда с Трофимовым. Но это, кажется, только добавило моему образу загадочности. По крайней мере, в глазах представительниц слабого пола. Студенток вся эта история, кажется, особенно впечатлила. Ну как же, в их глазах мы с Полиньяком выглядели как этакие рыцари, явившиеся спасать прекрасных дам. Жак, кстати, повышенное внимание к своей персоне переносил с огромным трудом. Краснел, бледнел, не знал, куда девать руки, начинал путаться даже в простейших русских выражениях. Особенно тяжко ему приходилось, когда к нему подкатывали девушки. На Варвару те поначалу вообще не обращали внимания и жутко удивлялись, когда понимали, что между ними что-то есть. Бедняжка Варя в итоге стала объектом зависти и ревности у доброй половины студенток университета. А между ними с Жаком, к слову, и правда что-то наклевывалось. За эти несколько дней, проведенных вместе в нашей усадьбе, это уже стало очевидно. Парочка из них была, мягко говоря, необычная, и неуклюжие ухаживания Полиньяка выглядели забавно и порой нелепо. Но сама Варя, похоже, так не считала. Не знаю уж, что в итоге у них выйдет, но Жак, похоже, и правда втрескался не на шутку. И других девушек вокруг просто не замечал. Мне же пока, понятное дело, было вообще не до амурных похождений. Внутренняя борьба с недобитой ведьмой отнимала почти все свободное время и силы. Занятия я старался не пропускать, но усваивал едва ли треть от услышанного. Вся надежда была на помощь Полиньяка. После лекции я какое-то время проводил в парке, медитируя под гранитным дубом. Раз от раза получалось все лучше, и это уже было не просто вытягивание эдры из дерева, а что-то вроде круговорота. Я тянул из дуба силу, но взамен отдавал ему тот энергетический шлак, от которого старался избавиться. И за полчаса такой медитации мне удавалось гораздо сильнее почистить тонкое тело от влияния албыс, чем за весь остальной день. А если задерживался подольше, хотя бы на час, то темные прожилки в сердечнике почти исчезали. По сути, только благодаря этим сеансам я все еще держался. Очищался, набирался сил на вечер, потом даже поспать удавалось, правда, недолго, часа 2-3, прежде чем албыс снова набирала сил и начинала лезть в башку со своими кошмарами. Главное – заснуть побыстрее, а в этом помогала работа по дому и вечерние тренировки. Тренировки стали уже неотъемлемой частью моего распорядка дня. Им я старался уделять не меньше 2 часов каждый вечер. Встречу с Дымовым я пропустил, но от идеи поучаствовать в подпольных боях нефилимов пока не отказывался. Правда, для начала нужно подтянуть физическую форму. Пока я занимался этим самостоятельно. Расчистив себе подходящий маршрут, я бегал по саду, наматывая десятки кругов, подтягивался, отжимался, тягал самодельные гири, сооруженные из булыжников. За неимением боксерского мешка молотил каменный столб, защищая кулаки и предплечья аспектом укрепления. Тело, и без того молодое и крепкое, наливалось силой буквально с каждым днем. Мне даже рубашки некоторые стали малы, так раздался в плечах. Думаю, дело тут в том, что тело у меня не совсем человеческое. Такой вот бешеный отклик на нагрузки – это еще одно из преимуществ нефилимов. Обычному человеку ежедневные тренировки вообще противопоказаны, особенно такие тяжелые. Но я каждый вечер выкладывался на полную, и в итоге к следующей тренировке уже не только восстанавливался, но и здорово прогрессировал. Все эти истязания, впрочем, шли только на пользу. Измотанный за день, я буквально проваливался в сон, едва голова моя касалась подушки. Тело мое вполне успевало восстановиться даже за короткий промежуток. Думаю, ему хватает и 2-3 часов полноценного сна. Чего не скажешь о рассудке. Морально я каждый раз после пробуждения был так разбит, что готов был рычать даже на друзей. Что-то с этим надо делать. Может, вообще пораньше приезжать в университет и начинать день с утренней медитации у дуба? Все равно ведь сон в утренние часы превратился в пытку. «Эй, Богдан!» Я встрепенулся от тычка локтя, едва не выругался в голос. Такие моменты меня начали уже откровенно бесить. Опять задремал прямо на лекции. И ладно бы еще на тягомотном бормотании Карандышева. А тут лекция по имбириту от Кабанова, которую я внимательно слушал и даже старался подробно конспектировать. «Прошу прощения, Николай Георгиевич», — пробормотал я, окидывая взглядом свои записи. «Сколько же я пропустил?» «Вряд ли много. Жак наверняка растолкал меня сразу же, как заметил неладное. Да вроде и не спал я, скорее просто задумался». Ректор окинул меня тяжелым, укоризненным взглядом. Впрочем, он вообще в последние дни выглядел угрюмым и осунувшимся. Его вся эта история на прошлых выходных тоже здорово потрепала. К счастью, большая часть внимания прессы и чиновников пришлась на его вышестоящее начальство. Главу самого университета Николая Александровича Гейзехуза. Но все же прорыв настоящего ледяного демона прямо в академический парк и страшная гибель нескольких студентов – не те события, которые легко смахнуть со счетов. Кабанов за несколько дней будто бы постарел лет на 5 и не расставался с темным плоским флаконом с какой-то микстурой. Хотя злые языки поговаривали, что это просто коньяк. Я не удержался и, переключившись на аспект целителя, пристально оглядел преподавателя магическим зрением. Вроде бы ничего особо тревожного, но сердце и сосуды пульсируют гораздо интенсивнее, чем у здорового человека. Для точного диагноза мне не хватало знаний анатомии, да и в целом мой целительский дар был пока слабо развит. Точнее, мощи-то в нем хватает. Раны мягких тканей могу сращивать буквально за секунды, но для более тонкой работы не гожусь. Еще учиться и учиться. «Зайдите-ка ко мне в кабинет после лекции, студент сибирский», закончив буравить меня взглядом, произнес Кабанов. «Есть серьезный разговор».